Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 911-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами сегодня завершаем наши беседы по посланию к Титу. Мы подошли к третьей главе, и речь здесь идет о том, что церковь призвана делать добрые дела. Я хочу напомнить основные мысли, которые высказаны в послании к Титу. Первая глава говорит о том, что церковь – это организация, и очень важно, чтобы церковь была правильно организована. Да, если церковь становится просто организацией или только организацией, то это серьезная проблема. Вот церковь последнего времени, кстати говоря, будет просто организацией. Но церковь в любом случае нуждается в организованности. Во-вторых, церковь должна находиться в здравом учении. И очень важно, чтобы были люди, которые будут церковь учить, которые будут церковь назидать. Эти люди ответственны за то, чтобы доносить здравое учение до церкви. И в-третьих, церковь призвана совершать добрые дела. Вот эти добрые дела и являются украшением Евангелия. Наша христианская жизнь – вот эта вишенка на торте, это косметика, о которой мы с вами в прошлый раз говорили. И вот именно тогда, когда церковь, с одной стороны, хорошо организована, с другой несет правильное учение, верное богословие, и с третьей совершает добрые дела, участвует в жизни этого мира – вот тогда церковь действительно охватывает весь спектр Божьего предназначения, делает все то, для чего Бог ее предназначил. И как раз в третьей главе мы читаем о добрых делах церкви, и среди прочего мы читаем о том, что было сложным, что представляло сложности тогда, в первом веке. Ну, кстати, представляет это сложности и для нас зачастую сегодня. Ну вот, например, первый стих. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Давайте здесь остановимся. Первое, что говорит апостол Павел, члены церкви, христиане, должны быть законопослушными. И важно, чтобы это послушание закону проявлялось в повседневной конкретной жизни. Ну, например, очень печально видеть, когда члены церкви пытаются проехать без билета. Одна женщина, сестра во Христе, даже хвасталась, как ей удается бегать из вагона в вагон и ускользать от контролеров. Когда ей сказали о повиновении властям, она искренне удивилась. Какие же это власти? Это же просто контролеры. Нет-нет, в данном случае контролеры – это представители властей. И Священное Писание учит нас быть послушными властям. Есть люди, которые паркуют машины в неположенном месте, и это тоже кажется, ну, такой мелочью вроде, но какая разница? Но это тоже послушание или непослушание властям. Понимаете, христиане должны быть законопослушными людьми. Важно исполнять законы той страны, в которой ты живешь, если они не противоречат нашему христианскому долгу и нашим отношениям с Богом. Да, бывают случаи, когда закон действительно противоречит нашим отношениям с Богом, однако все-таки большинство случаев неисполнения закона, с которыми приходится иметь дело, не имеют ничего общего с гражданским неповиновением, когда речь зашла бы о чем-то таком фундаментальном. И тут возникает несколько конкретных практических вопросов. Один из них – это вопрос воинского призыва. Молодого человека призывают в армию, а он считает, что по религиозным мотивам, по религиозным соображениям, он не должен брать в руки оружие. Что ему делать по этому поводу и как ему тогда поступать? Давайте начнем с элементарного. Есть молодые люди, которые вдруг начинают ссылаться на свою веру просто потому, что хотят откосить от армии. Их первоначальное желание – просто не идти в армию, и поэтому они вдруг становятся сильно шибко верующими. Такой человек может совершенно спокойно ударить другого или накричать на другого, но оружие в руки он не возьмет. Это лицемерие. Бывают, однако, и другие случаи. Представьте себе молодого человека, который действительно имеет такие убеждения. Он не хочет брать в руки оружие. Но давайте помнить, что служение в армии – это еще и служение своей стране. Если он не готов брать в руки оружие, то совершенно резонно будет предложить ему альтернативную военную службу. Он как бы говорит: «Да, я не буду брать оружие, но я готов служить своей стране». Он не пытается откосить от армии. Он пытается лишь найти что-то такое, что он реально может делать и что будет полезно его стране. Я думаю, такую позицию нужно приветствовать и поддерживать. Это не попытка увильнуть, это не попытка ускользнуть. Но при этом очень важно учить членов церкви послушанию законам. И мы слушаемся не конкретного человека, а того положения, той власти, которой этот человек наделен. Приведу конкретный пример. Да, бывают неприятные полицейские. Да, бывают контролеры в метро или еще где-то, которые начинают вести себя так, что мы не хотим их слушаться. Однако помните, пожалуйста, что для вас в данном случае важно положение этого человека, а не его личность. Вы слушаетесь его, вы повинуетесь ему, потому что он имеет в данный момент определенное положение, и он находится при исполнении служебных обязанностей. Еще один вопрос, который здесь часто задают: стоит ли христианам идти в политику, стоит ли им заниматься политикой? Ну, то есть мы только что говорили о власти, о людях, которые наделены властью. Стоит ли христианам уходить во власть и заниматься политической деятельностью? Выскажу по этому поводу свое мнение. Я понимаю, что разные христиане смотрят на этот вопрос по-разному. Однако я считаю, что лично христианин, как физическое лицо, может заниматься политической деятельностью, если у него есть к этому побуждение, если у него к этому есть призвание от Бога. Однако я убежден, что церковь не должна заниматься политикой. Церковь как объединение, церковь поместная как тело Христово, у нее другое призвание, у нее другая задача. Да, Святой Дух порой побуждает христиан идти в политику. Например, так было в Англии 18-19 веков, когда, кстати, именно с церкви, с пробуждения началось и политическое пробуждение. Между прочим, именно уэслианское движение когда-то стояло у основания движения за права рабочих, а также движение против эксплуатации детского труда. Задумайтесь, важнейшей частью движения за права трудящихся стала как раз деятельность христиан. Так что, если Бог призывает вас к политической деятельности, и если вы в этом уверены, то будьте верны этому призванию. Однако для церкви как сообщества, для церкви как организации не следует уходить в политику. Потому что всякий раз, когда церковь уходит в политику, она забывает о своем первоначальном предназначении. Я прочитаю заключительные слова первого стиха. «Быть готовыми на всякое доброе дело». Вот это основная мысль третьей главы. Церковь призвана делать добрые дела и помогать в этом людям. Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «быть готовыми». Она буквально означает, что мы делаем добрые дела не из-под палки, а из готовности, поскольку Бог нас к этому побуждает. Наше долженствование – не потому, что нас заставляют, а потому, что Бог дает нам такое желание и такое повеление. Второй стих, я его прочитаю. «Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Никого не злословить. Некоторые читают это просто как «не ругаться». Однако в контексте все-таки здесь немножко не об этом, хотя и об этом тоже. «Никого не злословить» означает ни о ком не говорить плохо и не быть злым языком, не распространять непроверенные ложные сведения, а, проще говоря, слухи. Важно, чтобы церковь была готова делать добрые дела, чтобы стремилась к этому, чтобы реально этого хотела. И, с другой стороны, чтобы мы с вами воздерживались от слухов, не были переносчиками сплетен. Не говорите о том, чего доподлинно и точно не знаете. Ключевой вопрос. Есть ли у меня доказательства того, о чем я собираюсь говорить, когда речь идет о другом человеке? Некоторые готовы все повторять и всему верить, особенно тому, что им нашептали. А как же насчет обличения? Да, порой нам приходится обличать. Ну, например, Павел говорил о Димасе. Я, кстати, предполагаю, что Павел так или иначе разговаривал и с Димасом тоже. Ну, потому что обличение начинается с личной беседы. Однако апостол Павел имел полное право так сказать. Он точно и четко знал ситуацию. Мы же порою начинаем распространять сплетни о том, чего совершенно не знаем. А ты слышал, что вот тот-то, тот-то с женой разводится? Да ну, ну да. И начинается сплетня, зачастую ничем не подтвержденная. Третий стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Апостол Павел с предельной честностью рисует картину нашего состояния до уверования. «Все мы были такими. Мы жили для себя, в собственное удовольствие, в ненависти». Да, так выглядит заблудший мир сегодня. Но апостол Павел напоминает о том, что это было наше состояние. И когда мы видим это вокруг, да, мы называем грех грехом, но мы понимаем, что сами были такими же. Кстати, здесь есть одна примечательная вещь. Ведь некоторые явления, и даже многие явления, которые имеют место в неверующем мире, существуют также в церкви. Мы часто говорим о любви, но при этом активно переносим слухи и сплетни. Церковь разваливается на маленькие группки, маленькие фракции. Эти группки начинают друг с другом конкурировать, друг с другом ссориться, друг друга злословить. Но этого в церкви быть не должно. Не место всему этому в христианском сообществе. Читаем дальше 4 и начало 5 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности». Давайте здесь остановимся. В предыдущих стихах нарисована картина того, какими мы были раньше. Однако стать христианином – это ведь не значит просто открыть новую чистую страницу в жизни. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет старый лист. Помните эту детскую песенку? Подождите. Если календарь просто закрывает старый лист, и мы с вами никак не изменились, то мы ровно так же плохо будем писать и на новом листе. Если мы не изменились, то мы ровно так же на новом листе будем обижать других людей. Потому что мы сами не в силах коренным образом изменить свою жизнь. Это возможно только по Божьей милости. Иисус Христос умер за нас. Он понес наказание за наши грехи. И Бог являет к нам милость. И Бог богат этой милостью. Он дает нам ее больше, чем можно себе представить. Он также открывает нам свою праведность. И таким образом мы не только оправданы перед Ним, но мы также и меняемся в нашей практической жизни. Открыть новый лист можно только тогда, когда мы заново, снова родились. Итак, как же спас нас Господь? Об этом мы читаем в 5 стихе. «Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили». Да, вы поняли уже почему, потому что таких дел не было. Мы сотворили бы, но мы не могли их сотворить. Дальше. «А по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Прежде всего, милость Божия, но также баня возрождения и обновления. Баня указывает на омовение, о котором говорилось еще в Ветхом Завете. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 3 глава в беседе с Никодимом о рождении от воды и духа. Божий дух действует через Божие Слово. Так что вот эта Библия, это Божие Слово, которое мы с вами читаем, сильно обновит нас, возродит нас, потому что сам Бог работает через него. Это Божие Слово и это Божие действие. Именно так мы и возрождаемся. Такова картина, которая предстает перед нами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 6 стих. «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Речь идет о том, что Бог излил на нас Святого Духа. Обратите, пожалуйста, внимание на слово «обильно». Жизнь с избытком. Духа Святого излил обильно. У Бога всегда все обильно, более чем надо, с избытком, с запасом. Помните, сколько корзин осталось после кормления более чем 5000 человек? То, что Бог нам дает, Он приготовил для нас с избытком. Когда читаете Библию, обратите, пожалуйста, внимание, как часто у Бога есть вот этот избыток. Меня иногда напрягает, когда люди говорят, вот мы молились о деньгах на тот или иной проект, и Господь дал ровно столько, сколько было нужно. Знаете, возможно, я не прав, но у меня иногда здесь появляется вопрос. Неужели Бог дает ровно столько, вот до копеечки, сколько нужно? Обычно, если есть Божие действие, то Бог дает не просто столько, сколько нужно, но и несколько больше, с избытком. Ну, настаивать здесь я не буду, потому что у каждого из нас есть свои отношения с Богом. Я просто поделился своей мыслью на этот счет. Читаем дальше 7 стих. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Апостол Павел снова указывает на эту надежду вечной жизни, надежду, которую имеем мы сегодня. Верующий человек спасен Божьей благодатью. Но это не значит, что от нас не ожидается добрых дел. Но тут есть один очень важный момент. Нужно помнить порядок действий. Помните математику или даже арифметику где-нибудь в начальной школе? Порядок действий. Нам сначала необходимо принять Божие спасение. И только потом, после этого, Бог может говорить с нами о добрых делах. До этого, до того, как мы спасены, ни о каких добрых делах нет и речи. Пока вы не приняли Иисуса Христа в свое сердце, Бог не заинтересован в ваших добрых делах, потому что то, что вы называете добрыми делами, это лишь грязное белье в Божьем понимании вопроса. Бог спасает вас по своей благодати, по своей инициативе. И до того, как Он вас спас, Он не просит вас ничего для Него делать, потому что это не имеет смысла. Вы не можете сделать для Бога ничего такого, что реально имело бы важность и ценность. Однако после того, как вы уже спасены, Бог хочет говорить с вами и о добрых делах. Он хочет, чтобы вы что-то совершали, участвовали в Божьем деле. Об этом нужно действительно задуматься. В это важно действительно включиться. Понимаете, опять-таки, настоящие добрые дела – это ведь не то, что мы придумали. Доброе дело по-настоящему – это когда мы видим то, что уже совершает Бог, и мы включаемся в этот процесс. Читаем дальше, 9 стих. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Павел об этом уже говорил. Да, необходимо утверждать истину, это бесспорно. Но утверждать ее не в пустых спорах и не в словопрениях. Нельзя человека переспорить. Невозможно таким образом привести его к Богу. Вы можете победить его интеллектуально, но при этом так и не коснуться его сердца, не привести его ко Христу. Поэтому держитесь подальше и от некоторых глупых, хотя порой и модных, сенсационных тем. Например, нас время от времени просят рассказать подробнее о бесах и об аде. Я понимаю, что если мы выпустим эфир, который будет называться «Все о бесах», то этот эфир будут хорошо смотреть и слушать, особенно если там будет какая-то графика хорошая. И все-таки я предпочитаю говорить о Святом Духе. Потому что если Дух Святой живет в вашем сердце, то ни один бес к вам не прикоснется. Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Вот поэтому от некоторых так называемых модных тем мы и уходим. Читаем дальше, 10 стих. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». Да, бывают случаи, когда есть смысл просто прекратить спор. Он бессмысленен. Человек, с которым вы беседуете, не заинтересован в том, чтобы сопоставлять точки зрения, как-то расти, как-то меняться. Он просто хочет донести до вас какую-то свою точку зрения. Более того, зачастую эти люди даже не готовы слушать. У них нет вот этой возможности принимать возражения и как-то отвечать на них. А есть просто некая заезженная пластинка, которая звучит снова и снова. Нужно ли обличать таких людей? Нужно ли вразумлять таких людей? Да, конечно. Но когда-то в беседе с любым человеком приходит момент, когда мы говорим «все, дальше бесполезно. Эту беседу, этот разговор я продолжать не буду. Ни к чему хорошему этот разговор не ведет, и я буду от этого разговора удаляться». Меня как-то спросили, что делать, если становится не по себе, и если атакуют эмоции после беседы с некоторыми людьми. Я ответил так. Бывают ситуации, бывают случаи, когда от такой беседы лучше просто удалиться. Читаем 11 стих. «Зная, что таковой, то есть еретик, развратился и грешит, будучи самоосужден». Иными словами, он сам осуждает себя своими действиями, своими высказываниями. Понимаете, рано или поздно споры кончаются. И особенно, если понимаешь, что имеешь дело с еретиком.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше апостол Павел делает некоторые личные замечания. Читаем 12 стих. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму». Про Тихика мы с вами уже читали, про Артему или Артему пока еще не читали, но только что прочитали, про Никополь прочитали, я не знаю, где он, потому что было несколько мест, которые назывались Никополь. И я не знаю, о каком конкретно идет речь здесь. Я знаю только, что Павел собирался провести там зиму. Читаем 13 стих. «Зину законника», то есть юриста современным языком. Кстати, Зина – это мужчина в данном случае, на всякий случай. Если нас слушает какая-то Зина и думает, что это про нее, возможно, про нее, но все-таки в данном случае про него. «Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». Титу даются совершенно конкретные поручения, которые он должен выполнить. И более того, выполнение этого поручения потребует от Тита определенной жертвенности. У Зины и у Аполлоса не должно быть никакого недостатка. Читаем 14 стих о том, как будут восполняться потребности этих людей. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Знаете, наряду с богословским учением есть и практическое учение церкви. Над добрыми делами нужно работать, вспоможению нужно учиться, само оно не приходит. Многим почему-то кажется, что после того, как мы стали верующими, все должно получиться само, как будто по мановению волшебной палочки. Нет такой волшебной палочки. Есть Божья благодать, которая привела Иисуса Христа на Голгофский крест за нас с вами. И есть наше послушание в том, как мы отвечаем на Божий призыв. И вот и говорит апостол Павел, что людям в этих церквях, в частности, церквях острова Крит, придется учиться. Когда мы говорим «Да благословит тебя Бог, да поможет Бог тебе», возникает следующий вопрос. А как я сам становлюсь источником или посредником вот в этом Божьем благословении и Божьей помощи? Да, в добрых делах действительно нужно возрастать. Читаем 15 стих. «Приветствую тебя все находящиеся со мною, приветствуй любящих нас в вере, благодать со всеми вами. Аминь». Апостол Павел передает приветы. Тогда не было возможности написать имейл или пообщаться в соцсетях, или позвонить. Но обратите, пожалуйста, внимание на отношения между людьми, которые здесь упомянуты. «Приветствую тебя все находящиеся со мною, приветствуй любящих нас в вере». Передавай привет тем, кто знает и любит апостола Павла, тем, кто разделяет нашу общую веру. Я сегодня, подходя к завершению этой программы, хочу тоже попросить вас, передавайте привет знающим и любящим нас в вере. Если они не знают об этих программах по страницам Библии, расскажите им, чтобы они тоже могли присоединиться и к вам, и к нам. И мы читаем в самом конце «Благодать со всеми вами. Аминь». Так вот, пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа будет и со всеми вами тоже. В следующий раз мы будем читать удивительное послание. Это послание апостола Павла к Филимону. Знаете, у нас будет такое ощущение, как будто мы подглядываем через плечо апостола Павла, человека, которого преобразил сам Бог. Завтра продолжим, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.